Сие время полки наши готовились идти на Казань. Ее хищники, рассеянные близ Волги верными мещерскими казаками, одержали верх над двумя воеводами московскими — Сабуровым и князем Засекиным Пестрым, убитым в сражении между Галичем и Костромою. А в январе 1537 года сам царь Казанский нечаянно подступил к Мурому, сжег предместье, не взял города и бежал, увидев вдали наши знамена. Елена и бояре, уже не опасаясь Литвы, хотели действовать против Казани, отвергнуть всемирные предложения Сафагирея. Но угрозы хана казались столь важными, что Государственный наш совет решился отложить войну, известив Саибгирея и казанского царя о согласии великого князя на мир с условием, чтобы Сафагирей остался присяжником России. Бояре ответствовали хану именем Иоанна. «Ты называешь Казань своею, но загляни в старые летописи. Не тому ли всегда принадлежит царство, кто завоевал его? Можно отдать оное другому, но сей будет уже подданным первого, как верховного владыки. Говоря о твоих мнимых правах, молчишь о существенных правах России. Казань наша, ибо дед мой покорил ее, а вы только обманом и коварством присваивали себе временное господство над нею. Да будет все по-старому, и мы останемся в братстве с тобою, забывая вины Сафагиреевы. Отправим к тебе знатного посла, но не Шуйского и не Телепнева, которые по моей юности необходимы в Государственной Думе». Сим заключились дела внешней политики Еленина правления, ознаменованного и некоторыми внутренними полезными учреждениями, в особенности строением новых крепостей, нужных для безопасности России. Еще великий князь Василий, находя Кремль тесным для многолюдства московского и недостаточным для защиты оного в случае неприятельского нашествия, хотел оградить столицу новую, обширнейшую стеною. Елена исполнила его намерение, и в 1534 году, мая 20-го, начали копать глубокий ров от Неглинной вокруг посада, где были все купеческие лавки и торги, к Москве-реке через площадь Троицкую, место судных поединков, и Васильевский луг. Работали слуги придворные, митрополитовы боярские и все жители без исключения, кроме чиновников или знатных граждан. И в июне кончили, а в следующем году, мая 16-го, после крестного хода и молебна, отпетого митрополитом, Петрок Малой, новокрещенный итальянец, заложил около рва каменную стену и четыре башни с воротами сретенскими, никольскими, троицкими, ильинскими, всесвятскими, варварскими и козмодемьянскими на Великой улице. Сей город был назван по-татарски Китаем или Средним, как изъясняют. Кроме двух крепостей на литовской границе, Елена основала, первое, в Мещере город Мокшин, на месте издревле именуемом Мурунза. Второе. Буй, город, в Костромском уезде. Третье. Крепость Балахну, у Соли, где прежде находился посад. Четвертое. Пронск, на старом городище. Владимир, Ярославль, Тверь, пожаром обращенные в пепел, были снова выстроены. Темников перенесен на удобнейшее место. Устюг и Софийскую сторону в Новигороде окружили стенами. Вологду укрепили и распространили. Правительница, зная главную потребность государства, столь обширного и столь малонаселенного, вызывала жителей из Литвы, давала им земли, преимущества, льготу и не жалела казны для искупления многих россиян, увлекаемых татарами в плен, для чего требовала вспоможения от духовенства и богатых монастырей. Например, архиепископ Макарий в 1534 году послал ей, своей епархии, 700 рублей, говоря: «Душа человеческая дороже золота». Сей умный владыка новогородский, пользуясь уважением двора, ездил в Москву не только молиться с митрополитом о благоденствии России, но и способствовать оному мудрыми советами в Государственной Думе. К чести Еленина правления летописцы относят еще перемену в цене государственной монеты, вынужденную обстоятельствами. Из фунта серебра делали прежде обыкновенно 5 рублей и 2 гривны. Но корыстолюбие изобрело обман. Стали обрезывать и переливать деньги для подмеси, так что из фунта серебра выходило уже 10 рублей. Многие люди богатели сим ремеслом и произвели беспорядок в торговле. Цены изменились, возвысились. Продавец боялся обмана, весел испытывал монету или требовал клятвы от купца, что она не поддельная. Елена запретила ход обрезных, нечистых и всех старых денег. Указала перелить их и чеканить из фунта 6 рублей без всякого примеса. А поддельщиков и обрезщиков велела казнить. Им лили растопленное олово в рот и отсекали руки. Изображение на монетах осталось прежнее, великий князь на коне, но не с мечом в руке, как дотоле, а с копьем, отчего стали они именоваться копейками. Но Елена, ни благоразумием своей внешней политики, ни многими достохвальными делами внутри государства не могла угодить народу. Тиранство и беззаконная, уже всем явная любовь ее к князю Ивану Телепневу-Оболенскому возбуждали к ней ненависть и даже презрение, от коего ни власть, ни строгость не спасают венценосца, если святая добродетель отвращает от него лицо свое. Народ безмолвствовал на стогнах, тем более говорили в тесном, для тиранов непроницаемом кругу семейств и дружества о несчастье видеть соблазн на троне. Правительница, желая обмануть людей и совесть, часто ездила с великим князем на богомолье в монастыри. Но лицемерие, хитрость слабодушных, заслуживает единственную хвалу лицемерную и бывает пред неумолимым судилищем нравственности новым обвинением. К гласу оскорбляемой добродетели присоединился и глаз зависти. Один Телепнев был истинным вельможею в думе и в государстве. Другие, старейшие, назывались только именем бояр, никто не имел заслуг, если не мог угодить любимцу двора. Желали перемены, и великая княгиня, юная летами, цветущая здравием, вдруг скончалась. 3 апреля 1538 года. Современник, барон Герберштейн, в записках своих говорит утвердительно, что Елену отравили ядом. Он видит в всем случае одну справедливую месть, но ее нет ни для сына против отца, ни для подданного против государя. А Елена по малолетству Иоанна законно властвовала в России. Худых царей наказывает только Бог, совесть, история. Их ненавидят в жизни, клянут и по смерти. Сего довольно для блага гражданских обществ, без яда и железа. Или мы должны отвергнуть необходимый устав монархии, что особо венценосцев неприкосновенно. Тайна злодеяния не уменьшает его. Гнушаясь он им, согласимся, что известие Герберштейна вероятно. Летописцы не говорят ни слова о болезни Елены. Она приставилась во 2 часу дня и в тот же день погребена в Вознесенском монастыре. Не сказано даже, чтобы митрополит отпевал ее тело. Бояре и народ не изъявили, кажется, ни самой притворной горести. Юный великий князь плакал и бросился в объятия к Телепневу, который один был в отчаянии, ибо только один мог всего лишиться и не мог уже ничего приобрести кончиною Елены. Народ спрашивал с любопытством, кто будет править государством.